В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Омбудсмен Грузии представил доклад о положении меньшинств в стране. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алла Джиоева дала пресс-конференцию в Цхинвале. Абхазский экономист Беслан Барателя комментирует российско-грузинское соглашение о вступлении России в ВТО. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: министры иностранных дел арабских стран сегодня в Каире обсуждают вопрос введения санкций против сирийского правительства. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель намерены предложить поправки в базовое соглашение Европейского Союза. В Португалии проходит всеобщая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против проводимых правительством мер жесткой экономии. Министры иностранных дел арабских стран сегодня в Каире обсуждают вопрос введения санкций против сирийского правительства в связи с невыполнением властями Сирии предложенного Лигой арабских государств плана по урегулированию политического кризиса в этой стране. План предусматривает, в частности, размещение в стране международных наблюдателей и прекращение репрессий против оппонентов режима. Вчера министр иностранных дел Франции Ален Джупе призвал к созданию так называемых «зон безопасности в Сирии» для защиты мирных жителей. По его словам, это даст возможность оказывать гуманитарному гражданскому населению Сирии гуманитарную помощь. Глава внешнеполитического ведомства Франции исключил возможность военной интервенции в Сирию и создания буферной зоны на севере страны. В Сирии в марте начались массовые народные выступления с требованием отставки президента Башара Асада. С тех пор, по оценкам ООН, погибли более 3500 человек. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель намерены предложить поправки в базовые соглашения Европейского Союза, которые помогут странам ЕС быстрее реагировать на трудности в экономике, подобные нынешнему долговому кризису в еврозоне. Саркози и Меркель заявили об этом в Страсбурге, где в четверг прошли их первые переговоры с новым премьер-министром Италии Марио Монти. Глава итальянского правительства представил собеседникам экономическую программу своего кабинета, в том числе меры, которые позволят добиться сбалансированности государственного бюджета уже в 2013 году. Меркель, комментируя возможные изменения в договоры ЕС, отметила, что они не затронут деятельность Европейского центрального банка. По словам Саркози, три крупнейшие экономики еврозоны – Франция, Германия и Италия – заинтересованы в сохранении общей валюты евро.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский союз США и международные правозащитные организации осудили приговор, вынесенный сегодня судом в Минске правозащитнику Олесю Белецкому, и потребовали его незамедлительного освобождения, передает Виталий Цыганков.
Суд Первомайского района Минска признал Олеся Беляцкого виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд постановил, что получение средств на правозащитную деятельность не освобождает от уплаты налогов с этих денег. Решение суда фактически дословно повторяло позицию государственного обвинения. Прокурор требовал приговорить Беляцкого к 5 годам усиленного режима. Поводом для уголовного преследования правозащитника стала информация о его счетах в иностранных банках, переданная белорусским властям, Минюстом Литвы и Генпрокуратурой Польши. Сам Олесь Беляцкий, который находится под стражи с 4 августа, заявил в своем последнем слове 23 ноября, что считает обвинение необоснованным и политически мотивированным. «Мы имеем право заниматься правозащитной деятельностью и называть себя правозащитниками. Оно закреплено и в Конституции Беларуси, и международными документами, подписанными Белоруссией», заявил Беляцкий в своем последнем слове. Освобождение Олеся Беляцкого требуют международные правозащитные структуры, руководство Евросоюза США и ряда других стран. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Членам Совета по правам человека при президенте России предложено войти в группу по надзору за расследованием смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Предложение прозвучало на специальном заседании Совета с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора Виктора Грини и представителей других правоохранительных органов. Об этом сообщил Интерфаксу член президентского совета, глава общественной организации Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов.
Расследование продолжается. Оно будет продолжаться до тех пор, пока мы на 100% не убедимся, что мы полностью установили круг должностных лиц и сотрудников лечебных учреждений, которые прямо или косвенно виновны в этой смерти.
Сказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам Кирилла Кабанова, решено также создать так называемую группу по быстрому реагированию, которая будет заниматься заявлениями о содержании под стражей тяжело больных подследственных. Окружной суд Иерусалима сегодня вынес приговор членам палестинской преступной группировки по обвинению в нескольких убийствах, передает Элла Котлер.
Лидер банды палестинцев Тифах Химат получил 2 пожизненных срока плюс 60 лет тюрьмы за убийство американской туристы Кристины Люгин. Его сообщник был приговорен к пожизненному заключению и 16 годам тюрьмы за убийство Неты Блад 40. Подобные формулировки приговоров направлены на то, чтобы понизить шансы осужденного на досрочное освобождение в рамках сделки по обмену заключенными, подобно той, которая прошла для освобождения израильского капрала Гилада Шалита. Свидетельница обвинения, гражданка Великобритании и Израиля Кей Уилсон, благодаря показаниям которой удалось арестовать убийц, приветствовала вынесенный приговор вместе с родственниками убитых. Уилсон, которая была гидом убитой Люкин, выжила только потому, что после избиения и многочисленных ножевых ранений нападавшие сочли ее мертвой, а она нашла в себе силы дождаться их ухода с места преступления и отправиться искать помощи, несмотря на ножевые ранения и переломы. В приговоре суда отдельно подчеркивается, что мотивом для убийства были не месть или жажда наживы, а исключительно жестокость и желание причинить страдания и смерть другому человеческому существу. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня народный защитник Грузии представил ежегодный доклад о положении меньшинств в стране. Самым негативным явлением этого года Георгий Тугуши назвал ксенофобские заявления в адрес этнических армян летом этого года после принятия парламентом поправки о новых правилах регистрации религиозных объединений в Грузии. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Народный защитник представил свой доклад в рамках мероприятий, связанных с отмечаемым в Грузии уже в течение 6 лет Днем толерантности. Главным позитивным событием уходящего года Георгий Тугуши назвал решение парламента внести в Гражданский кодекс поправки, которые позволили 6 традиционным религиозным объединениям получить официальный статус в Грузии. Тугуши отметил, что этому предшествовали многолетние консультации с политическими партиями, международными организациями и представителями церквей. Несмотря на это, большая часть грузинского общества оказалась не готова к такому повороту событий.
Законодательная поправка на первом этапе привела к эскалации нетерпимости и ксенофобии. Священнослужители православной церкви, политики и отдельные представители общественности стали делать ксенофобные, а конкретнее антиармянские заявления.
Сказал Георгий Тугуши. В середине лета в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста. Тогда некоторые священнослужители православной церкви обвинили армянскую церковь в том, что она благодаря поправкам в законе получит незаслуженные привилегии. Георгий Тугуши напомнил, что эта кампания активно поддерживала средствами массовой информации. Ни одна политическая партия и правозащитная организация не посчитали необходимым выразить протест в связи с событиями тех горячих дней. Накал страстей удалось остановить ведь только после экстренного заседания Священного Синода Грузинской Патриархии. Главный вывод по итогам этой истории, по мнению Тугуши, заключается в том, что грузинская общественность не сумела выдержать тест на толерантность в отношении меньшинств, проживающих в стране.
К сожалению, защита интересов меньшинства оказалась чуждой как для политических партий, так и для неправительственных организаций и большинства средств массовой информации. Мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы защитить интересы наших граждан, представителей меньшинств. Мы должны защитить их, невзирая на то, как на это посмотрит большая часть нашего общества. Это тест для правозащитников. В этом заключается наше достоинство и наша привилегия.
При этих словах Георгий Тугуши, представители нескольких религиозных объединений, сидевшие в первых рядах, одобрительно качнули головами. Позицию Тугуши поддержал мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии Гиги Угулава. Он заявил, что местные жители на словах охотно декларируют уважение к представителям религиозных и этнических меньшинств.
Но в быту результат оказывается диаметрально противоположным. К сожалению, фобии, и я хочу быть самокритичным в этом случае, нас пожирают. Очень часто многие политики жертвуют фундаментальными ценностями ради того, чтобы привлечь к уличным акциям протеста больше людей.
Сказал Гиги Угулава. Он призвал грузинский политический класс отказаться от подобной игры ценностями и стать локомотивом в продвижении терпимости и понимания проблем и нужд представителей других народов и религий. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчерашние скандальные дебаты между кандидатами на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия вызвали бурную общественную дискуссию в Цхинвале. Об итогах вчерашнего эфира говорила на сегодняшней пресс-конференции и один из кандидатов, Алла Джиоева. Поддержать ее в медиа-центр ИР пришли представители оппозиционных политических партий и некоторые экс-кандидаты. С подробностями из Цхинвале Ганна Яновская.
Перед началом пресс-конференции сторонники Аллы Джоевой что-то оживленно обсуждали перед входом в медиа-центр. Сама Джоева внимательно слушала, что говорил экс-кандидат Джемал Джикаев. Он среди тех, кто поддержал ее. Ближе к 11 часам она, улыбнувшись, окинула членов своей команды взглядом и сказала: «Ну что ж, нас ждут, вперед». Взяв слово в начале доверенное лицо Джоевой, Анатолий Баранкевич весьма нелестно оценил поведение Анатолия Бибилова на вчерашних дебатах, заявив, что оно было проникнуто хамством и ложью. Помимо прочего, Баранкевича возмутило демонстративное неуважение к женщине со стороны оппонента, который является действующим офицером. Бывший министр обороны Южной Осетии не удержался от вопроса к Анатолию Бибилову как кандидату от партии «Единство».
Вот вы говорите, что вы состоите в партии «Единство» для того, чтобы консолидировать все общество у нас в республике. Давайте я спрошу, кто председатель партии «Единство»? Ответ. Ныне действующий президент. Кто председатель политсовета партии «Единство»? Ответ. Двоюродный брат президента. Почему, когда выдвигали вашу кандидатуру 16 сентября, буквально два месяца назад, вы Эдуарду Джабеличу с удовольствием пожимали руку, вышли нога в ногу с ним все эти три с лишним года? И как же так? Вот здесь, буквально через 2-3 недели вы начали грязью поливать президента и рядом с ним стоящих людей, ну, это просто предательство.
Сама Джоева также высказала свое отношение к вчерашним дебатам. Она сказала, что она становится уязвимой, сталкиваясь с некорректностью.
Выступить перед огромной югостинской аудиторией, навязывать мое уголовное дело Российской Федерации, а это прозвучало, это уже очень серьезный упрек, и я думаю, что Министерство образования Российской Федерации на это отреагирует. Ибо сказать, что мое уголовное дело, друзья мои, оказывается, было прерогативой Министерства образования Российской Федерации.
Вчера в эфире Бибилов заявил, что, дескать, грузинский ставленник Дмитрий Санакоев агитирует грузинское население в Цировани голосовать за Джиоеву, а ее предвыборный штаб в Ленингорском районе Южной Осетии возглавляют грузины.
Во-первых, результаты первого тура достаточно отчетливо показали, за кого голосовал Ленингорский район. 600 с чем-то голосов за него и 100 с чем-то голосов за меня. Теперь Дмитрий Санакоев. Насколько я помню, Дмитрий Санакоев и Бибилов Анатолий работали в одной структуре. У меня с Санакоевым Дмитрием никогда никаких точек соприкосновения не было.
Сказала Джоева, и вопреки утверждениям абонента, ее штаб, пояснила Алла Алексеевна, возглавляет осетин Валерий Тедеев. Джоева заметила, что большое количество незаконно выданных паспортов гражданина республики и заменяющих их справок формы номер 9 – это один из инструментов фальсификации итогов выборов. По ее словам, во втором туре задействован колоссальный административный ресурс. Все экс-кандидаты, поддержавшие Джоеву, говорили, что на них оказывается прессинг со стороны оппонентов и власти. Многим в ультимативной форме предлагали принять сторону Бибилова. Дочь Владимира Килихсаева, ученица 7 класса Цхинвальской школы номер 9, педагог назвал дочерью предателя.
Моя дочь пришла из школы, вся в слезах, она меня спросила: «Папа, ты вроде все войны прошел, воевал в Абхазии, во Владикавказе, у нас родину защищал. Тебя ведь все называют защитником. Тогда почему моя учительница назвала тебя предателем?»
Уходя, Алла Джоева пожелала прислушаться к собственному сердцу, делая выбор 27 ноября. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем тему. Эксперты до сих пор спорят, какое влияние окажет встреча кандидатов президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом России Дмитрием Медведевым на исход голосования. Наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева постаралась выяснить у жителей города, как изменились их предпочтения.
А как вы считаете, эта встреча имела какое-то значение?
Нет. Люди, кому идут, пускай это будет. Все.
А на ваше решение лично это как-то повлияло?
Нет, ничего не повлияло. Нет. Пускай встречаются, что это нам хорошо, что мы с Россией. Россия всегда нам будет помогать. И раньше помогала, и сейчас тоже помогать будет. Не знаю, до сих пор как было, так пускай будет.
Правду сказать, я это смотрела, но я не знаю, поддержку или не поддержку, вот не могу сказать.
Вы поменяли свое решение голосовать за кого-то или не голосовать?
Нет, я не меняла, нет. Я в таком же мнении, в каком я была.
На мнение вообще людей это повлияло?
Было, было. Говорили, что кое-кто-то поменяло.
А это разве встреча была?
А что это было?
Комната же, они не сидели, наверное, где-то встретили в коридоре, где-то, где-нибудь.
Это изменит что-то в выборах?
Изменит, конечно. Если Медведев будет поддерживать, тогда изменит, конечно.
Но как вы считаете, Медведев поддерживает Бибилова?
Наверное, поддерживает. Официально же ничего не было. Ну, там же в газетах тоже было написано, что поддерживает. Ну, некоторые говорят, не поддерживает. Некоторые говорят, поддерживает. Но точно никто не знает. По телевизору не говорят точно.
Да. Как вы думаете, как это повлияет на результаты голосования вот во втором туре?
Положительно.
Для кого положительно?
Ну, для Бибилова, наверное.
То есть они его больше проголосуют из-за этого?
Должны, должны.
На лично вот на ваше решение голосовать за того или иного кандидата вот эта встреча повлияла?
Нет, конечно, нет. Просто люди сами должны хорошенько подумать и сделать свой выбор, мне так кажется.
Меня просто интересует, по какому причине наш Бибилов поехал туда. Ну, как он там нервный, знаете, он людей настраивает. Вот, раз с Медведевым встретился, значит, дела пойдут хорошо. Вот люди так думают. Вот.
То есть вы считаете, да, что Медведев, да, за Бибилова?
За, ну, Бибилов за хорошего. Он тогда тоже в своем интервью сказал, я говорю, за, чтобы там был порядок в этой республике. Он так говорит. Ну, как он там в степени на людей, на избирателей это повлияло.
А вы изменили свое мнение после встречи Бибилова и Медведева?
Абсолютно нет. Ну, знаете, вот меня что интересует, что это за Кавказ, я говорю, женщина президента у него. А в Германии как женщина президент? Если женщина будет, то, по-моему, порядок лучше будет.
Среди населения это всегда играет очень большую роль. Вот отношение к нам, России. И то, что вот состоялась эта встреча, в некотором роде на многих, во всяком случае, кого я знаю, на многих это повлияло. Что вот, говорит, Россия именно его поддерживает, и вот и нам, говорит, лучше будет, если, говорит, мы проголосуем за Бибилова.
На ваше решение голосовать за кого-то повлияло вот это?
Нет, я с самого начала твердо была убеждена, и сейчас тоже стою на этом.
И мы вновь продолжаем тему. Поедут ли североосетинские избиратели на второй тур выборов? Из-за погодных условий явка югоосетинских граждан, проживающих в Северной Осетии, на избирательные участки в первом туре оказалась невысокой – 1000 с лишним человек, тогда как, по разным данным, общее количество избирателей в соседней республике составляет от 16 до 19 тысяч человек. Намерены ли люди в этот раз голосовать более активно? Настроение избирателей во Владикавказе выясняла Жанна Тарханова.
Говорит житель Владикавказа Генди.
Меня погодные условия не смущают. Я очень переживаю за происходящее в Южной Осетии и хочу, чтобы народ жил спокойно, в мире и в достатке.
Вашему примеру многие последуют? Соседи, родственники?
Думаю, нет, дорога дальняя, опасная, никому не хочется рисковать.
Ну вы-то...
Ну я патриот.
Вы не ленитесь ехать? То есть дорога не близкая?
Нет, какой ленюсь. Лично я не ленюсь. Вот с молодежью все должны поехать, и все это осознают, потому что это решающий момент. Вся молодежь, которая здесь, во Владикавказе, лично я рассчитываю, не знаю, на 30-40 друзей. Они все согласны ехать. Кто там мать забирает, кто там, не знаю, подругу забирает, кто там друга, соседа забирает. Да, машины все найдем, поедем.
Директор фирмы «Удача», политтехнолог Владимир Санакоев, активист штаба Джоевой.
Когда их было много, людям было трудно определиться, и они больше голосовали по родственным, по дружеским каналам, как говорится. Сейчас они делают выбор Бибилова и Джоевой. Чем больше власти голосовать за Бибилова, тем больше появляется сторонников Джоевой. Сигналы у нас такие, что людей стало больше приходить к нам, у людей появляется чувство патриотизма. С одной стороны, одни думают, что проголосуют за Бибилова, там под покровительством Москвы будут. А с другой стороны, люди думают, что вот как Грузия на нас давила, сейчас зачем на нас среднее звено власти давит? И разницу уже некоторые не видят. У них появляется чувство патриотизма, они приходят к нам. И вот это чувство патриотизма заставит людей при любой погоде поехать.
Лидер движения «За честные выборы» Роберт Кокойте решает организационные вопросы, чтобы доставить жителей Северной Осетии на избирательные участки 27 ноября.
На второй тур люди, естественно, более активизировались. Но мы не знаем, как будет с погодой. Да, с погодой, конечно, будет трудновато людей привлечь. А так, по моим наблюдениям, я скажу, что желающих поехать и проголосовать именно за светлое будущее Южной Осетии с каждым днем увеличивается.
Чем это связано? Вот что повлияло на мнение людей общественных?
Наверное, дебаты. Люди видят, смотрят, слушают и выводят каждый свой вывод. Больше акцентируется именно на Алле Джоевой.
Но по мнению моих собеседников, неблагоприятные погодные условия могут быть восприняты частью избирателей, желающих проголосовать, как серьезное препятствие. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Во время одного из своих последних выступлений президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил московский патриархат в экспансии. Грузинский лидер считает, что РПЦ, желая восстановить свое прежнее влияние на постсоветском пространстве, объявила крестовый поход по восстановлению Советского Союза. Это заявление сейчас в прямом эфире мы обсудим с теологом Ливаном Абашидзе. Ливан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ливан, давайте начнем с общего вопроса. Как вы считаете, насколько свободна вообще Русская Православная Церковь в своей политике? Я не раз сталкивался с мнением, что, к примеру, признание в канонической территории Грузинской Церкви Абхазии и Южной Осетии – это тоже пример двойной политики Кремля, некий пряник для Грузии, а вовсе не самостоятельность РПЦ.
Вы знаете, это очень сложный вопрос и многогранный. Я считаю, что, конечно, в определенной степени церковь зависима от государства, но у церкви есть также и свои интересы. В случае признания, например, канонической территории Грузии, в этом вопросе, если... Ну, просто отвлечься от всех других вопросов и стать просто прагматической, с прагматической точки зрения, если бы Русская Православная Церковь не признала независимость Абхазии, то есть эту территорию, что она не принадлежит Грузинской Православной Церкви, то минусов было бы гораздо больше, чем плюсов. То есть для Русской Православной Церкви практически более выгодно признавать каноническую территорию Грузии. Я думаю, что в этом вопросе церковь не пойдет на компромиссы с государством, потому что это невыгодно. Я не думаю, что это двойная игра. Это просто объективные политические, церковно-политические интересы Русской Православной Церкви.
Спасибо, Ливан. Второй вопрос касается, собственно, не русской, а грузинской православной церкви. Дело в том, что заявления Михаила Саакашвили прозвучали сразу после визита или второго в Москву на юбилей патриарха Кирилла. А не является ли это признаком конфликта, может быть, даже растущего конфликта грузинских властей и грузинской православной церкви?
Ну, вы понимаете, что в этом вопросе мы можем только свои предположения как бы говорить, потому что инсайдерской информацией мы не владеем. Но я вполне могу в это себе представить. Возможно, что наши власти или наш президент был недоволен самостоятельной политикой нашего патриарха, и, возможно, это есть какая-то реакция. Хотя я не уверен в этом.
Спасибо, Ливан. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Тбилиси был Ливан Абашидзе.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас мы послушаем нашего корреспондента из Цхинвали, который поделится с нами своим взглядом на вчерашние дебаты, которые прошли между кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Мои знакомые из числа сторонников Джоевой были явно расстроены ее слабым выступлением на дебатах. А сторонники Бибилова, хотя и радовались успехам своего лидера, тем не менее недоумевали, почему раньше он не обнаруживал столь высоких аналитических и ораторских способностей. Неужели встреча с Медведевым нашего Анатолия так вдохновила, развел руками один из них. Мои встречи с активистами нынешней предвыборной кампании не прошли даром. К обеду я смог составить некий список претензий и упреков кандидатам по вчерашним дебатам. Первая претензия к Али Джоевой касается избранного ею или, может быть, даже навязанного поведения на дебатах, которые мои собеседники охарактеризовали как тактику оправданий и обид. Да, пусть с Бибилова сразу после того, как он преподнес Али Джоевой букет роз, слетела маска джентльмена и в дело пошли генеральские спесь и напор. Но это никак не извиняет Джоеву. Она собирается стать президентом и командовать десятками генералов. Вторая претензия. Джоева не сумела до конца довести ни одного обвинения в адрес своего оппонента. Они так и остались полуфразами-полунамеками. Начав говорить что-то невнятное о том, что ее конкурент имеет информацию о готовящемся вооруженном мятеже, она бросила развивать этот эффектный тезис на полдороги. Речь идет о заявлении Бибилова, что к нему приходят люди, готовые взять оружие в руки в случае прихода к власти Джоевой. Почему, могла спросить Алла Алексеевна, ее оппонент не обратился к правоохранительным органам с просьбой пресечь попытки отдельных граждан повлиять на исход голосования угрозами вооруженного мятежа? Но не только атаки Джоева не достигали цели. Такой же рыхлой оказалась и оборона. Она практически без боя сдавала позиции под натиском генерала Бибилова. Скажем, отвечая на обвинение в том, что ее поддерживает марионеточный президент Южной Осетии при режиме Саакашвили, Садакоев, Алла лишь спросила, кто сообщил об этом Бибилову. Оппонент начал мямлить что-то, что некто когда-то явился к сотруднику КГБ республики, и этот анонимный сотрудник, в свою очередь, передал сведения в Бибиловский штаб. Здесь у Джоевы появился шанс уничтожить собеседника, не оставить камня на камне от его обвинений. Ей нужно было лишь сказать, что если Бибилов будет и в дальнейшем верить неким ходокам от Цанакоева, хорошим же он станет президентом. Но она упустила эту возможность. Таких эпизодов, вызывающих досаду, мои собеседники перечислили немало. Однако запланированные на сегодня дебаты между кандидатами не состоялись. Анатолий Бибилов не явился на них, прислав на телевидение своего представителя в лице московского бизнесмена и журналиста Олега Кудухова. Олег ограничился тем, что зачитал письмо своего патрона, но его, я думаю, мало кто слушал. Цинвали расценили этот шаг Бибилова как боязнь встретиться с глазу на глаз не с женщиной, которую режим какой-то арестовал и преследовал последние 4 года, но с генералом, героем войны 2008 года, Баранкевичем, который пришел представлять сегодня интересы Джоевой и дал разъяснения и контраргументы всем претензиям и обвинениям Бибилова. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. Сегодня контрольная палата Грузии заявила о факте крупного хищения бюджетных средств Национальным центром туберкулеза. Абхазский экономист Беслан Барателя комментирует российско-грузинское соглашение о вступлении России в ВТО. И рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси Сухуми Ицхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джиоева и ее сторонники сегодня провели пресс-конференцию, большую часть которой посвятили дебатам в телеэфире, прошедшим накануне. Как сообщает осетинское радио и телевидение, журналистов интересовала программа, с которой кандидат в президенты идет на выборы. Алла Джиоева сказала: «Мы не прибегали к услугам институтов, которые могут написать любую программу. Мы конкретно обозначаем свои тезисы, которые гарантируем в течение года». При этом она добавила, что, возможно, программа по ошибке не была опубликована. Россия не намерена вмешиваться в процесс президентских выборов в Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев в ходе пресс-конференции в Москве. Он заявил: «Партия «Единая Россия» своих преференций не скрывает, поддерживает тех кандидатов, которые выдвинули наши партии-партнеры, соответственно, в Южной Осетии и Приднестровье. Это известные фамилии, но как государство Российская Федерация в соответствующие выборы никоим образом не вмешивается, потому что эти выборы могут проводить, организовывать и реализовывать только граждане и жители соответствующих стран», сказал глава Комитета Госдумы России. Парламент Грузии в четверг утвердил на пленарном заседании поправки в закон о госбюджете на 2011 год, увеличив его на 213 миллионов лари. В частности, в бюджете на 120 миллионов увеличиваются налоговые доходы, на 100 миллионов – другие поступления. Как заявил министр финансов Дмитрий Гвендадзе, увеличение налоговых доходов является результатом низкого налогового давления. Ранее сообщалось, что парламентская оппозиция выступила против роста финансирования силовых структур. Согласно поправкам, 44,5 миллионов лари, около 27 миллионов долларов, выделяется Министерству обороны, и около 30 миллионов лари, около 18 миллионов долларов, структурам МВД. В этом году финансирование сокращается только двум Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты и Министерству регионального развития и инфраструктуры. Следственное управление Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия обвиняет директора совместного предприятия АСИР Гурама Ладария в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня городской суд Сухуми удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры о его аресте. В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры указано, что Гурам Ладария совершил хищение почти 13 миллионов рублей, полученных по договорам подрядов на ремонтно-восстановительные работы здания Абхазского государственного университета. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня контрольная палата Грузии заявила о факте крупного хищения бюджетных средств Национальным центром туберкулеза. В течение 3 лет руководство центра создавало подставные компании, которым перечислялись финансы в рамках государственной программы. Кроме этого, центр по борьбе с туберкулезом искусственно завышал цены на хирургические операции и путем финансовых махинаций нанес государству ущерб в размере 2 400 000 лари. Это приблизительно 1,5 миллиона долларов США. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Несмотря на активную кампанию борьбы с туберкулезом, эта болезнь остается одной из самых распространенных в Грузии. В отличие от других недугов, лечение туберкулеза правительство финансирует полностью. Но выявленный контрольной палатой в Национальном центре по борьбе с туберкулезом факт хищения государственных средств свидетельствует о том, что не все больные туберкулезом могли пользоваться бесплатным лечением. Согласно аудиту контрольной палаты, финансовый директор для собственной выгоды оформил договоры с 6 компаниями, которые были созданы ими же самим. Помимо этого, он искусственно почти вдвое завышал цены на хирургические операции. Эти финансовые махинации принесли государству ущерб в размере 2 400 000 лари. Исполнительный директор центра Ягор Каландадзе отрицает свою причастность ко всем выявленным нарушениям. По его словам, он возглавил центр недавно, соответственно, не знал о липовых компаниях, которые снабжали продукцией организацию.
Детально об этих компаниях мне не было известно. Я знаю только о том, что они выиграли тендеры в 2008 году и потом по инерции продолжали сотрудничать с центром.
Вся ответственность возлагается на финансового директора центра. Глава контрольной палаты Леван Бежашвили обращает внимание на то, что факт хищения государственных средств выявил еще одну проблему.
Из-за завышенной стоимости лечения туберкулеза государство финансировало меньше больных. Чтобы бороться с этим недугом, гражданам приходилось платить из своего кармана. Этот аудит показал, что есть сферы, которые нуждаются в лучшем управлении. Это касается тендеров, адекватности тарифов на операции и так далее.
Документы по финансовым нарушениям контрольная палата передала прокуратуре для дальнейшего разбирательства. В отличие от других случаев выявления коррупции, представители власти сегодня не назвали имени финансового директора центра. Многим это дает повод предполагать, что этот человек действовал не без ведома высокопоставленных чиновников в Министерстве здравоохранения. Министр Андрей Урушадзе лишь заявил, что в интересах государства и пациента власти будут беспощадно бороться против коррупции. Однако, почему в течение 3 лет важная государственная программа осуществляется без контроля, остается без ответа. Большинство смертных случаев от туберкулеза в Грузии приходится на заключенных. На днях Европейский суд по правам человека признал правительство Грузии виновным в смерти заключенного Николоза Махарадзе. У него был туберкулез, но должного лечения ему не провели. Страсбургский суд обязал правительство Грузии выплатить семье осужденного в качестве компенсации 15 тысяч евро. По словам представителя партии свободных демократов Тейцу Лукиани, которая до прихода в политику работала в Страсбургском суде, правительству Грузии неоднократно приходится выплачивать аналогичные суммы. С каждым годом растет число обращающихся в Европейский суд по правам человека, родственников тех заключенных, которые умирают в тюрьмах от туберкулеза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зура Паргун.
Читаем прессу.
Газета «Эхо Абхазии» вновь возвращается к теме затерянного в Абхазии сухогруза «Хаки Челеоглу». Еще 1,5 месяца назад в абхазской прессе писали, что судно, которое с мая месяца находится в Сухумской акватории, наконец загружено металлоломами и отправится в Турцию. Но не тут-то было. Сухогруз почти с тонной металлолома на борту так и остался в Сухумской бухте. Корреспондента газеты на корабль не пустили. Представитель погранотряда СГБ Абхазии заявил ей, что судно является территорией другого государства, и без панамской визы, а корабль пришел в Абхазию именно под панамским флагом, никто не имеет права заходить на его территорию. Ситуацию разъяснили в госкомпании «Абхазское морское пароходство». Со слов капитана, «Хаки Челеоглу» должно было курсировать между портами Абхазии и Сочи и осуществлять перевозку инертных материалов. Однако оказалось, что с Сухумским портом никаких соглашений никто не подписывал, и о том, что судно придет для погрузки гравия в порт, никто руководство не извещал. Кроме того, в Абхазии нет причальных сооружений для использования судна под эти цели. Позже появился новый заказчик, который планировал отправить металлолом в Турцию. Начал погрузку, но что-то снова не сложилось. Корабль в настоящее время наполовину загружен металлоломом. Топливо закончилось, и уйти с Сухумского порта он не может. Приходя в порт, экипаж судна обязан оплатить портовый сбор. Никто за Хакич или Оглу его не вносил. По словам руководителя абхазского морского пароходства Заура Арзенба, хозяин судна не подает признаков жизни, на звонки капитана не отвечает. Корабль, лишенный топлива, представляет угрозу для прибрежных коммуникаций, поскольку шторм может его выбросить на сушу. Поэтому абхазское пароходство вынуждено снабжать судно минимальным количеством топлива, которое позволяет команде управлять кораблем. На его борту в настоящее время находится 9 человек.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Сегодняшнее выступление министра энергетики и природных ресурсов Александра Хетагури в парламенте Грузии прошло на фоне громких дискуссий вокруг строительства Худони ГЭС в Сванете и поправок в Лесной кодекс. Как оказалось, парламентариев заинтересовал лишь первый вопрос. Игнорирование Лесного кодекса депутатами неприятно удивило защитников природы. Тему продолжит Нона Суварян.
Выступление Александра Хетагури в рамках правительственного часа проходило в полупустом зале. Это вовсе не разочаровало министра, который, вооружившись слайдами, начал рассказывать о будущих проектах своего ведомства. Его выступление было построено в виде ответов на заранее посланные депутатами вопросы. Большую часть времени Хетагури уделил строительству новых гидроэлектростанций. Как заявил министр, уже началось строительство 10 станций, а в будущем году начнется строительство еще 13. Среди них Худоник ГЭС и каскад на Махване ГЭС, которые начали возводить еще во времена Советского Союза. Несмотря на то, что в последнее время в адрес проекта Худони ГЭС со стороны защитников природы звучала серьезная критика, позиция министра осталась неизменной.
Ни у Худони ГЭС, ни у каскада на Махване ГЭС альтернативы практически нет. В каждом из этих случаев мы провели исследование их влияния на окружающую среду на международном уровне, а также исследовали социально-экономические аспекты, которые сопровождают строительство. Таких ГЭС были проведены и предусмотрены законом публичные слушания. Соответственно, строительство всех этих ГЭС планируется начать в ближайшем будущем.
Альтернатива есть, и это строительство малых ГЭС, говорит исполнительный директор НПО «Зеленая альтернатива» Нино Куджараидзе. Ее также удивила позиция министра, что вопрос строительства Худони ГЭС уже решен, ведь на прошедших публичных обсуждениях рассматривался лишь один вопрос, должен или нет быть осуществлен этот проект. Как говорит Джараидзе, большая часть участников дискуссии была против строительства, так как Худони ГЭС угрожает флоре и фауне региона. Кроме того, многим местным жителям придется покинуть родные дома. Но даже в случае их согласия на строительство необходимо еще разрешение Министерства по охране окружающей среды, проведение серьезных исследований, а затем вновь обсуждение. На все это, как говорит эксперт, уйдет очень много времени.
Заявление министра доказывает, что для них все это формальности, и они просто должны пройти через это. Но и НПО, и местное население готовы воспрепятствовать этому. Пока процедуры дают возможность зафиксировать наши замечания и получить ответы на них, мы используем все возможности. В крайнем случае проведем акции. Надеюсь, до этого не дойдет.
Будут ли учтены мнения защитников природы и жителей Сванетии? Во время сегодняшнего выступления министра ответов на эти вопросы не прозвучало. Хетагури проигнорировал еще один важный вопрос о проекте Лесного кодекса. Этим вопросом не заинтересовалась и парламентская оппозиция, что особенно удивило менеджера программ сети НПО по защите окружающей среды на Кавказе Каху Бахтадзе. Он внимательно следил за выступлением министра в надежде, что тот представит позицию министерства.
Это один из наиболее важных вопросов в стране. Например, когда на заседании обсуждали вопрос заготовки дров для населения, то министра могли спросить, как будет регулироваться этот вопрос после того, как леса на 49 лет окажутся в руках частных инвесторов. На парламентском слушании должны задаваться вопросы, которые касаются разработки политики страны в этой сфере. Лесной фонд составляет третью часть территории страны.
Заявил Каха Бахтадзе. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российско-грузинские переговоры по вступлению России в ВТО завершились подписанием между странами соглашения об условиях мониторинга в пунктах пропуска на реке Псоу и Урокского туннеля. В абхазском обществе на это соглашение многие отреагировали крайне негативно. А вот как прокомментировал соглашение декан экономического факультета АГУ Беслан Барателя в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян.
В абхазском обществе продолжаются дискуссии по поводу вступления России в ВТО, в частности, по поводу соглашения, которое было подписано недавно между Россией и Грузией по вопросу мониторинга грузов на границе с Абхазией и Южной Осетией. Как вы прокомментируете это соглашение, как вы к нему относитесь?
Необходимо напомнить, что вопрос о вступлении России в ВТО решается уже не один десяток лет. И понятно, что этот вопрос когда-нибудь должен быть решен, поскольку это выгодно как России, так и всему мировому сообществу. Но мы понимаем политический контекст, в котором происходит присоединение России в ВТО, я имею в виду ситуацию в Абхазии, вокруг нее. Договор подписывается между Россией, которая признала независимость Абхазию, и Грузией, которая считает Абхазию своей территорией. Естественно, в соглашении между странами с такими полярными взглядами на Абхазию очень сложно было найти компромисс, который бы устраивал две стороны, и изобретена такая формулировка, как торговый коридор. Понятное дело, в Абхазии хотели бы видеть в документе независимую республику Абхазии, но ясное дело, что Грузия не пошла бы на такое, и тогда бы Россия не смогла бы вступить в эту организацию. Поэтому понятное дело, что это компромиссный вариант, и Россия, как мне кажется, никоим образом не ущемила статус политический Абхазии, поскольку, в принципе, в этом документе о статусе Абхазии ничего не говорится. А теперь уже, в принципе, мы должны принять эту ситуацию, которая сложилась от Абхазии. Сегодня практически ничего не зависит, поскольку это соглашение между двумя независимыми государствами, между Россией и между Грузией, и участие России в ВТО – это участие в сообществе стран, в которую Абхазия не входит. Мы должны быть готовы к новым реалиям, и вместо того, чтобы шуметь, кричать, нужно прагматично подходить к этому вопросу и вырабатывать стратегию адаптации нашей экономики к де-факто сложившейся обстановке.
Скажите, а что Абхазия получит за вступление России в ВТО?
Сегодня однозначно никто не может сказать, что Абхазия получит, и рассчитать в денежном эквиваленте те выигрыши и потери, которые могут быть. Но, тем не менее, мы все равно должны понимать, что влияние этого эффекта мы будем наблюдать. И меня беспокоит один момент, который связан с тем, что фактически во Всемирную торговую организацию будет предоставлена информация обо всех товарах, обо всех поставщиках, которые связаны с Абхазией. Причем нужно понимать, что эта информация поступала бы в ВТО, даже если бы не было международных наблюдателей, поскольку одним из принципов этой организации является прозрачность внешнеторговых сделок. Грузия, являясь участником ВТО, естественно, имеет право воспользоваться этой информацией. И здесь есть опасность того, что многие серьезные фирмы, которые имеют активы в зарубежных странах, которые тесно связаны с зарубежными партнерами, побоятся налаживать отношения экономические с Абхазией, поскольку за этим могут последовать санкции со стороны Грузии и ее партнеров в западных странах. Есть еще один аргумент. Грузинские власти требовали присутствия грузинских таможенников и пограничников на границе между Абхазией и Грузией, считали торговлю между Россией и Абхазией незаконной и контрабандной. И часто на мировом уровне, международному сообществу, пытались показать отношения между Россией и Абхазией как незаконные, это как торговля наркотиками, оружием, контрабандой и так далее. И плюс этот сегодняшнего вступления России в ВТО и присутствия международных наблюдателей заключается в том, что сегодня независимая частная компания может засвидетельствовать тот факт, что между Абхазией и Россией существуют цивилизованные формы отношений торговые, экономические торговые отношения. Этот грузинский аргумент, он просто снимется с повестки дня.
Это был абхазский экономист Беслан Барателя. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Политиков и государственных деятелей можно поделить на две категории. Одни говорят по бумажке, выверено осторожными стандартными фразами, другие импровизируют и выдают иногда такое, что потом подолгу обсуждается в обществе. О второй категории политиков рассуждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Последние дни в Абхазии мне не раз доводилось слышать оживленные обсуждения в кругу своих знакомых двух недавних публичных выступлений президента Абхазии Александра Анкваба и президента Грузии Михаила Саакашвили. Анкваб недавно на торжественной церемонии открытия после капитального ремонта первого корпуса республиканской больницы в Сухуми выдал сразу несколько неожиданных импровизаций. Он явно пребывал в приподнятом настроении и с чувством глубокого удовлетворения заявил: «Старший прораб Александр Златинскович объект сдал», а затем процитировал стихи Ярослава Смелякова: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану». Оппозиционная пресса тут же ухватилась за фразу про старшего прораба. В первополосной статье последнего номера газеты «Нужно» «Старший прораб Анкваб объект сдал», редактор издания Изида Чаня привязала эту фразу совсем к другой теме – российско-грузинского соглашения по ВТО. «Создается ощущение, – пишет она, – что Анкваба ничуть не смутило, что за несколько недель наш главный стратегический партнер превратил страну в коридор, а его, соответственно, смотрящего за этим коридором, президент не возмущен, возможно, даже доволен». Конец цитаты. Потому, мол, и отрапортовал по случаю процитированную фразу. Так или иначе, но подобные экстравагантные фразы, произнесенные политиками, всегда риск, что их будут как угодно интерпретировать их недоброжелатели. Впрочем, таким политикам, как Михаил Саакашвили, думаю, уже давно фиолетово, как оценивают произнесенные им эти самые недоброжелатели. Так в российских СМИ в эти дни уже только ленивый не цитировал и саркастически не комментировал произнесенное им позавчера на заседании правительства Грузии в Кутаиси. И речь идет не только о том, что они хотят подвесить лидера Грузии за определенные части тела. Я бы с удовольствием пожертвовал любой частью своего тела, если бы взамен они вернули нам хотя бы часть нашей территории и отдал бы столько, сколько хватило бы для возвращения территорий. Цитирую Саакашвили по изданию, перевод речи, в котором мне показался наиболее полным и точным. Начитавшись комментариев к этим сообщениям в российских интернет-изданиях, я подумал, что грузинские оппозиционеры со многими из них согласились бы. Но что возразили бы на них сторонники Саакашвили? Раньше мне доводилось встречать отповеди тем, кто пишет о нем как о пожирателе галстуков. А если бы вам довелось пережить такой стресс, когда на маленькую страну, которую ты возглавляешь, нападает огромное полчище варваров? А сейчас, не исключаю, кто-то представил бы его вынимающим, как горьковский данка из груди сердца, чтобы пожертвовать этой частью тела. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Сегодня в Португалии проходит всеобщая забастовка. Она вызвана мерами бюджетной экономии, которые предпринимает правительство страны. Рассказывает Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства, представленного социал-демократами, во главе с премьер-министром Педро Мануэлом Пасушем Куэльо, лишить государственных служащих 13-й, выплачиваемой летом, и 14-й, выплачиваемой к Рождеству, зарплатой. Аналогичная мера касается и выплат пенсионерам. Правда, речь идет лишь о людях, чьи доходы превышают 1000 евро в месяц. Данное ограничение временное. Оно рассчитано лишь на 2 года. В 2014 году все вернется на свои места. Между тем, в прошлом году служащим уже снизили зарплату на 5%, что вызвало огромное недовольство и послужило поводом для проведения всеобщей забастовки, состоявшейся 24 ноября прошлого года. Из других мер борьбы с поразившим страну экономическим кризисом называется увеличение на полчаса продолжительности рабочего дня в частном секторе без какой-либо оплаты, уменьшение числа праздничных дней и предоставление права предпринимателям устанавливать время отпусков работников в зависимости от нужд производства. Ранее в Португалии были урезаны государственные ассигнования на медицинское обслуживание, образование, увеличена оплата проезда на общественном транспорте, повышены акцизные налоги на горючее и подоходный налог. сейчас планируется повысить НДС. Все это вызвало резкое осуждение ведущих профсоюзов страны, контролируемой коммунистами Всеобщей конфедерации португальских трудящихся и подконтрольного социалистам Всеобщего союза трудящихся. Как правило, эти организации соперничают между собой. Однако на всеобщую забастовку второй год подряд они решили идти вместе. Лидер Всеобщей конфедерации Мануэл Карвальо да Силва полагает, что меры властей не оправданы и что трудящиеся не должны расплачиваться за кризис. Речь идет об обесценивании труда, о разрушении социальной сферы. Одним словом, о наступлении на права трудящихся в угоду крупному капиталу и международным финансовым структурам. Все это делается под видом борьбы с экономическим кризисом и бюджетным дефицитом, за который вынужден расплачиваться народ. Ввиду подобной ситуации, португальские трудящиеся намерены бороться и отстаивать свои права. Правительство утверждает, что принимаемые им меры вынужденные, и только они могут спасти страну от полного банкротства. Придя к власти этим летом, социал-демократы столкнулись с бюджетным дефицитом в 3 миллиарда евро и безработицей, превышающей 12% трудоспособного населения. Это и позволяет нынешнему премьеру Пасушу Куэлью утверждать, что принимаемые меры действительно его, но государственные долги, которые их обусловили, он унаследовал от предыдущего правительства. Последняя, возглавляемая левыми в лице соцпартии, получила весной этого года для спасения ситуации сумму в 78 миллиардов евро от Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского центрального банка. Эти организации, выдавая ссуду, обязали Португалию экономить и уменьшить дефицит госбюджета за два года до 3%. Этим сейчас и вынуждены заниматься социал-демократы, принимая непопулярные в народе меры. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти легендарного лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Он умер в Лондоне в возрасте 45 лет от пневмонии, вызванной СПИДом. Даже сейчас, спустя два десятилетия, Фредди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире. О феномене певца рассуждает обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
60-е в связи с хиппи и молодежной революцией и так далее, появился такой образ искреннего, знаете ли, борца, ну, непонятно за что, то ли за политическую правду, то ли за равноправие, то ли против войны, то ли за легализацию наркотиков, то ли за свободную любовь, но все это происходило на очень таком помпезном и довольно, ну, чаще всего, уж извините, скучном уровне. А вот в начале 70-х появляется несколько человек, прежде всего в Британии, которые ставят понятие рок-музыки в кавычки, они как бы дистанцируются, пытаясь играть в рок-музыканта, оставаясь на самом деле артистами в более широком смысле этого слова. Ну, прежде всего, конечно, таким был Дэвид Боуи, но очень важным продолжением, скажем так, боуевски в этом смысле линии был как раз Фредди Меркьюри. Группа Queen начинала как такой прогрессив-рок или как отчасти даже хард-рок коллектив. Первые 2-3 пластинки представляли собой прежде всего вот смесь мейнстрима с тем, что тогда было самым модным в Британии, а самым модным в Британии был глэм-рок, который изобрели как раз Боуи, Марк Болан из группы T-Rex, Roxy Music и еще несколько групп. Затем и глэм-рок заканчивается, и Меркьюри понимает, что долго вот играться во все это невозможно, и он придумывает какую-то очень странную смесь, очень декадентскую, очень сентиментальную, очень тонкую на самом деле, смесь вот таких рок-гимнов с чуть ли не фокстротами и твистами 20-30-х годов, то есть он пытается быть не только и не столько рокером, а быть актером, артистом, который играет в рок-музыканта, который играет в кабаретного артиста там, и так далее. Вот лучшие альбомы 70-х годов, это «День на скачках» и «Вечер в опере», они, собственно говоря, являются квинтэссенцией вот этого дела. Переломным моментом становится 86-й год, когда Queen участвует в мероприятиях «Спасем от голода Эфиопию», «Live Aid» там, и так далее, и вдруг в группе Queen открывается удивительный талант быть стадионной группой. И вот это третий этап этой группы, истории, которую, кстати, знают больше всего, но мне кажется, что это наименее интересно, но, тем не менее, вот в историю Queen вошло все-таки, прежде всего, как авторы Show Must Go On, Радио Гага. Ну, все это, конечно, такая помпезная чушь, на самом деле, которая живет только благодаря страдальческой смерти самого Фредди Меркьюри. Не забывайте, что, конечно, в его знаменитости, его популярности сыграло очень важную роль две вещи. Первое. В 60-е и 70-е годы в поп-культуре и особенно в рок-музыке это была строго гетеросексуальная затея вообще, надо сказать. И рок-музыканты, у которых была там либо смешанная ориентация, либо гомосексуальная ориентация, они просто не рисковали об этом говорить совершенно. Первым, кто об этом сказал, намекнул, но играючи никто серьезно не понял, это был Дэвид Боуи. А вот потом следующим был фактически из известных был Фредди Меркьюри. И он за собой привел целое, ну, скажем так, направление гей-поп-музыки в 80-е годы, которое было очень важно в музыкальном, прежде всего, отношении и так далее. И второе, это то, что, конечно, это одна из первых знаменитостей мирового уровня, которая умерла от СПИДа. Безусловно, это сыграло тоже свою роль.
Рассказывал Кирилл Кобрин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.